Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Вернуть на российский флаг красную звезду. Что стоит за этим предложением? Каков символ красная звезда в истории? Мнение профессора Андрея Зубова.
Наверное, с точки зрения Леонида Александровича, как раз тот самый сумасшедший, для которого символы что-то значат. Но для меня они значат очень много. Являясь действительно историком, историком религии, и при этом верующим человеком, я прекрасно знаю, что символ – это проекция некоторых духовных реальностей в наш земной мир. И именно так его всегда воспринимали во все времена все религиозные культуры. Так его воспринимает и христианство, почитая иконы как образы тех первообразов божественных, которые есть в небесном мире. Но небесный мир, он не абсолютно положительный. В нем есть и отрицательные, демонические, антибожественные силы. И они тоже имеют свои проекции и свои реалии в мире с точки зрения религиозной. И в этом смысле очень важны слова из 13 главы Апокалипсиса Иоанна, 16 стих, где говорится, что Антихрист потребует от всех людей принять свое изображение, свой символ на правую руку и на лоб. Я помню, что в советское время мы, христиане, объясняли это совершенно однозначно, что это нацистское государство, которое заставляло на правую руку знак свастики принимать, и советское государство, заставлявшее на лоб военнослужащих принимать на фуражку звезду. Так вот, теперь это везде. Разумеется, сама по себе звезда не несет какой-то отрицательной или положительной нагрузки. Символ звезды, причем звезды пятиконечной, мы встречаем уже в неолите и в египетских пирамидах. Они означают воскресших умерших, которые победили смерть. Кстати говоря, удивительно, это образ перешел к Анне Ахматовой. «Все души милых на далеких звездах», пишет она. Но для нас важно иное. Важно то, как понимается символ самими людьми, его вводящими. Потому что от воли человека, от понимания его, все и значит. Разумеется, красная звезда, советская звезда, вводилась как альтернатива христианским и религиозным знакам. Это было совершенно ясно видно, потому что, например, на колокольню Соловецкого монастыря и на многие другие колокольни заставляли сбивать кресты, и на их место водружались звезды. Кстати говоря, если уж говорить о флагах, на флагах русских полков, по положению 1883 года должна была быть изображена войсковая икона. А по положению 1900 года спас нерукотворный, кроме нехристианских частей, у которых изображался двуглавый орел. Вот эти все символы были заменены пятиконечной звездой. Пятиконечная звезда была альтернативой христианству. Это был вызов. И, безусловно, то, что вы, Лев Израилевич, прочли, конечно же, входило в его символику. Это торжество мировой коммунистической республики на пяти континентах, для которой, как писал Ленин, Россия будет лишь топливом для мирового пожара. Такая символика, безусловно, для каждого христианина, для каждого верующего человека, для каждого россиянина глубоко оскорбительна, я думаю. И если президент этого не понимает, то это означает только одно. Он как и был, так и остался офицером КГБ.
«Красная звезда. Возвращение символа». Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 30 ноября 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 26 ноября, завершая пятидневные сборы руководящего состава вооруженных сил, министр обороны России Сергей Иванов в присутствии Владимира Путина сказал следующее, я для точности цитирую. «Я хотел бы передать президенту пожелание личного состава вооруженных сил и ветеранов армии и флота внести изменения в федеральный закон о знамени вооруженных сил. Цель этих изменений вернуть на главный стяг изображение пятиконечной звезды. Звезда для военнослужащих – святое понятие. Со звездой воевали наши отцы и деды, и сейчас на наших погонах тоже звезды». Ответ Владимира Путина. «Я, разумеется, поддерживаю это предложение министра». Как это понимать? В Большой советской энциклопедии последнего издания я читаю, простите за обилие цитат, но для точности. Итак, красная пятиконечная звезда на флаге СССР – это символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара. И теперь вопрос, так ли уж идея возвращения красной звезды на военный флаг сегодняшней России, разумеется, как о том высказался президент России. С этим вопросом к Леониду Радзиховскому, один из участников нашей передачи, Леонид Александрович, простите, я представлю и других участников до того, как передам вам линию, участвуют по телефону все, писатель Георгий Владимов и историк Андрей Зубов. Итак, Леонид Александрович Радзиховский, линия вам.
Ну, знаете, я уверен, что в отличие от вас, никто из тех, кто обращался к Путину с просьбой энциклопедию не читал. А если бы даже и читал, то для него это имеет такое же реальное значение, как сейчас говорят в России, по жизни реальное значение, как если бы он прочитал что-то о древних обрядах полинезийцев. Ни о каком, естественно, возвращении Красной Звезды в ее первоначальном идеологическом значении, да и было ли оно когда-нибудь всерьез-то, кроме, может быть, 20-х, 30-х годов, никто и не заикается, какие уж там, к черту, победы на пяти континентах, это все абсолютно условный символ. Кстати сказать, не думаю я, что и нынешние офицеры сильно по этому поводу тоскуют и переживают. Я небольшой знаток военных вопросов, но тот малый опыт общения с офицерами, реально сегодня служащими, говорит о том, что скорее современная российская армия – это наемная армия, которой по большому счету все равно под какими там знаменами воевать. Не хочу обижать военных, но, в общем, скорее она смахивает на армию ландскнехтов, чем на армию каких-то добровольцев, идейных и так далее. Для ветеранов, может быть, этот символ тоже, конечно, без всякого коммунистического, интернационального и так далее содержания, а просто как воспоминания о войнах, в которых они реально участвовали, о крови, которую они реально проливали. Для них, может быть, это действительно имеет какое-то идеологическое сакральное значение. Для современной же армии, я думаю, сакральных символов реально нет. Все знают, посмотрите любые дискуссии о современной армии. О сакральных символах там вообще ни один психически нормальный человек не говорит. Говорят о содержании военнослужащих, о строительстве квартир, о пенсиях. То есть о вещах, которые меньше всего касаются торжественных музык, ударов фанфар, молебнов и так далее, и так далее. А реально в российской армии будут совмещаться, как и во всей России, советские символы, православные молебные, а главное идеологическое содержание будет сводиться к размерам жалования. Вот все.
Спасибо, Леонид Александрович и Георгий Николаевич Владимов. Нидерхаузен, Германия, вы живете между Москвой и Германией, вы автор книги о войне «Генерал и его армия, когда сражались под красными звездами на знаменах полковых, дивизионных, армейских». Как вы относитесь к этой идее вернуть красную звезду на боевой военный флаг России?
Я так подозреваю, что президент Путин выразил пожелание, чтобы ему выразили со стороны армии пожелание восстановить эту звезду. Действительно, отношение к ней в армии, в общем, индифферентное. И никакого влияния на жизнь российского общества это нововведение, наверное, все-таки не окажет. Но оно характеризует эпоху. Прежде всего, действительно, что означает красная звезда? Главным образом не форма, а цвет. Ведь форма звезды, она присутствует не только в армии России. Она, скажем, есть и в американской армии. Ее малюют на бронетехнике, на кораблях, на самолетах. Но в отличие от нашей звезды, она белая. Белый цвет – это цвет примирения, это цвет равенства, умиротворения. То есть американская звезда как символ выражает, ну, скажем, равное, спокойное, уважительное отношение ко всем населенным континентам нашей планеты. Красная звезда – у нее цвет пожара и крови. То самое, о чем писал Блок в поэме «12». «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови». Так что восстановление красной звезды, равно как и красного флага для армии, никакого влияния, в общем, не окажет, но оно характеризует эпоху. оно обрисовывает устремления нынешней администрации президента, ну и значительной части парламента, к тому, что мы называем управляемой демократией. А управлять можно с помощью насилия. И вот это восстановление старых революционных символов стоит в том же самом ряду, что и попытка восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади. Эта попытка, по-видимому, не удалась, поскольку органы наши славные себя достаточно скомпрометировали. И вот теперь надежда на армию. Для этого армия как бы отделяется в своих символах, символически отделяется от народа. У них разные знамена, разные цвета и, стало быть, разные задачи и цели. Прежде всего, конечно, это стремление как-то ограничить ту демократию, которую мы, можно сказать, перенасытились при Ельцине. Мы разбаловались, надо нас несколько укоротить. Это что касается внутренней политики, но есть и внешняя.
Простите, Георгий Николаевич, вы продолжите по поводу внешней политики. Я хочу ввести сейчас третьего участника в наш разговор. Андрей Борисович Зубов, профессор, историк, теолог. И, кстати, прежде чем, Андрей Борисович, вы начнете, я хочу заметить по поводу того, что сказал Георгий Николаевич. Форма звезды. Так вот, пятиконечная звезда присутствует на флагах множества государств. И есть даже красные звезды. Наверное, это удивит наших радиослушателей так же, как удивило Леонида Александровича Радзиховского, что я читаю энциклопедию, в отличие от остальных. Так вот, 4 пятиконечных звезды есть на флаге Новой Зеландии. И эти звезды красные. Так что абстрактно этот символ не означает, скорее всего, ничего. Но он имеет какое-то совершенно особое звучание в российском историческом контексте. И с этим к историку Андрею Зубову. Прошу вас.
Наверное, с точки зрения Леонида Александровича, как раз тот самый сумасшедший, для которого символы что-то значат. Но для меня они значат очень много. Являясь действительно историком, историком религии, при этом верующим человеком, я прекрасно знаю, что символ – это проекция некоторых духовных реальностей в наш земной мир. И именно так его всегда воспринимали во все времена все религиозные культуры. Так его воспринимает и христианство, почитая иконы как образы тех первообразов божественных, которые есть в небесном мире. Но небесный мир, он не абсолютно положительный. В нем есть и отрицательные, демонические, антибожественные силы. И они тоже имеют свои проекции и свои реалии в мире с точки зрения религиозной. И в этом смысле очень важны слова из 13 главы Апокалипсиса Иоанна, 16 стих, где говорится, что Антихрист потребует от всех людей принять свое изображение, свой символ на правую руку и на лоб. Я помню, что в советское время мы, христиане, объясняли это совершенно однозначно, что это нацистское государство, которое заставляло на правую руку знак свастики принимать, и советское государство, заставлявшее на лоб военнослужащих принимать на фуражку звезду. Так вот, теперь о звезде. Разумеется, сама по себе звезда не несет какой-то отрицательной или положительной нагрузки. Символ звезды, причем звезды пятиконечной, мы встречаем уже в неолите и в египетских пирамидах. Они означают воскресших умерших, которые победили смерть. Кстати говоря, удивительно, это образ перешел к Анне Ахматовой. «Все души милых на далеких звездах», пишет она. Но для нас важно иное. Важно то, как понимается символ самими людьми, его вводящими. Потому что от воли человека, от понимания его, все и значит. Разумеется, красная звезда, советская звезда, вводилась как альтернатива христианским и религиозным знакам. Это было совершенно ясно видно, потому что, например, на колокольню Соловецкого монастыря и на многие другие колокольни заставляли сбивать кресты, и на их место выдружались звезды. Кстати говоря, если уж говорить о флагах, на флагах русских полков, по положению 1883 года должна была быть изображена войсковая икона. А по положению 1900 года Спас нерукотворный, кроме нехристианских частей, у которых изображался двуглавый орел. Вот эти все символы были заменены пятиконечной звездой. Пятиконечная звезда была альтернативой христианству. Это был вызов, и, безусловно, то, что вы, Лев Израилевич, прочли, конечно же, входило в его символику. Это торжество мировой коммунистической республики на 5 континентах, для которой, как писал Ленин, Россия будет лишь топливом для мирового пожара. Такая символика, безусловно, для каждого христианина, для каждого верующего человека, для каждого россиянина глубоко оскорбительна, я думаю. И если президент этого не понимает, то это означает только одно. Он как и был, так и остался офицером КГБ.
Спасибо, Андрей Борисович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют все по телефону из Москвы. Историк, профессор Андрей Зубов и публицист Леонид Радзиховский. Из Нидерхаузена, Германия, писатель Георгий Владимов. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман. И здесь было бы, Георгий Николаевич, уместно и вежливо дать вам линию для продолжения, но, как мы слышали, Андрей Борисович фактически оспаривает позицию Леонида Александровича Радзиховского, поэтому, Леонид Александрович, вступайте в разговор.
Ну, знаете, я с большим интересом выслушал пламенную лекцию Андрея Борисовича. Действительно, все очень интересно, я только с одним не согласен. Мне кажется, что символы, по крайней мере, в представлении большинства людей, точно так же, как и все на свете, уж если говорить об Ахматовой, ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Так вот, символы тоже ржавеют и сливают. Разные символы с разной скоростью, скажем так. Да, сбивали кресты, ставили пятиконечные звезды, и священников расстреливали под этими звездами. А сегодня, я надеюсь, и Андрей Борисович в этом ни одной секунды не сомневается. Те же самые священники будут совершать молебны перед знаменем с пятиконечной звездой, по всем там воинским артикулам и ритуалам целовать солдаты будут края этого знамени, их будут одновременно помазывать елеем, освящать и прочее, прочее, прочее. Перепутаны у нас все символы, потеряли они свою изначальную священную силу. Разные символы с разной скоростью теряют это дело и мутируют с разной скоростью. Но вот, скажем, если бы сегодня на флаг российской армии свастику нацепили, то это был бы мощный символ, поскольку у него до сих пор для большинства людей на свете очень мощная и живая энергетика. Не совсем та, что во времена Гитлера, допустим, но очень такой мощный идеологический заряд в нем остался. А красная звезда осыпалась, полиняла, выленила. Зачем Путин, значит, ее возвращает? Я согласен, конечно, с господином Владимировым, что не просто так к нему пришли и сказали. Конечно, это было все, естественно, согласовано, это все очевидно. Вот, зачем это согласовали? Я думаю, с очень простой целью. Вовсе не реставрации советского прошлого, да еще в такой его наиболее яркой и мощной форме, как Ленин, 18-19 год. Таких чудаков в России просто ни одного не осталось. Ну, может, два троцкиста какие-нибудь на содержание у международных троцкистских организаций. А так в России это все кончилось, умерло. Расстреляно еще в 30-е годы и прахом покрылось. Нет, это просто попытка державную мощь восстановить. Для них, для современных российских политиков, тут в дело все годится. Что двуглавый орел, что красная звезда, что памятник Дзержинскому, что колокольня Ивана Великого, что Сергий Радонежский, что Иосиф Сталин. Все, так сказать, в дело идет. Как говорил один герой Гоголя, веревочка, тащи ее сюда, сгодится и веревочка, тележку подвязать.
Спасибо, Леонид Александрович. И Георгий Николаевич Владимов, прошу вас.
Я думаю, что и во внешнюю сторону также направлены острые лучи этой красной звезды. Я думаю, что до Владимира Владимировича доходят разговоры о том, что он пошел на излишнее потепление с Соединенными Штатами, что он, можно сказать, сдался перед Бушем, или, как раньше говорили большевики, разоружился перед ним, и что это, в общем, не нужно и неблаготворно. А ему хочется сохранить, можно сказать, свой рейтинг. Вот для чего, собственно, он и предпринимает такое нововведение, которое может понять, нет, мы не сдались, мы не поступились принципами, и наш бронепоезд, по существу, находится на запасном пути, как, опять же, как в песне пелось. Вот, я думаю, вот это имеет еще значение. Все-таки хочется подчеркнуть, что мы остаемся верны нашим заветам или тому социалистическому выбору, о котором некогда говорил Горбачев. Все-таки, несмотря на все перестройки, мы остаемся теми, кого наш Ленин организовал в столь могучий союз рабочих и крестьян. Имеет это все значение то же самое, что и Михалковский гимн. Для народов он действительно не интересен, они его не поют. И те парламентарии, которые грозили, что они не будут вставать при исполнении – может быть, и встают уже, потому что понимают, что к этому гимну полное безразличие. Вот что означают эти игры с символами. Во внешней политике, да, желание все-таки подчеркнуть, что мы те же самые, несмотря на.
Спасибо, Георгий Николаевич. Возвращаясь к тому, что говорил Леонид Александрович, и вы, Георгий Николаевич, и веревочка в дороге пригодится, имея в виду Красную Звезду. Но куда дорога, Андрей Борисович Зубов?
Мне приходится опять немножко возродить Леониду Александровичу. Все-таки символы не ржавеют. И символ Красной Звезды возвращается не потому Путиным, что ему все равно, а именно потому, что ему очень хочется, чтобы он вернулся. Потому что он под этим символом присягал, потому что он остался верен той советской государственности, безусловно. И поэтому-то он и гимн возвратил, и поэтому-то и Сталинград хотят возвратить. И я думаю, что слова, которые много лет назад, в начале 20-х годов, сказал мой однофамилец, граф Зубов, офицер Белой армии, наступят времена, когда опять взлетит орел двуглавый и сгинет Красная Звезда. Эти времена, в общем-то, наступили, а теперь их опять хотят повернуть вспять. И я уверен, что не будут Леонид Александрович священники освящать те знамена, под которыми расстреливали их отцов. Если митрополит Кирилл и многих оскорбил в церкви тем, что сказал, что надо бы советский гимн вернуть, то, я думаю, никто не решится в церкви сказать, что крест надо заменить на звезду и надо опять целовать и присягать тем символом, за эту присягу, которым умирали наши деды и отцы. Я в этом глубоко уверен.
Спасибо, Андрей Борисович. И Леонид Радзиховский. Линия вам.
Что я могу сказать? Я уважаю искренность и глубокую убежденность господина Зубова. Я уважаю его веру в нетленность символов. Я, к сожалению, у нас же плюралистическая страна, разные у нее есть грани. Он живет в такой части спектра. Я общаюсь с другой частью спектра. Какая больше? Наверное, численно, как всегда, больше индифферентная и равнодушная часть спектра. Какая сильнее? Очень может быть, что сильнее та малая идейно заряженная часть спектра, которую представляет он. Мой опыт общения, еще раз могу повторить, с самыми разными людьми, представителями разных профессий. Кстати, среди них и священники есть. Говорит о том, что хлебом едим. Хлебом единым, а под какими знаменами этот хлеб единый выдается, имеет достаточно второстепенное значение. Единственное, о чем мне хотелось бы сказать по существу, что мне кажется, что помимо хлеба единого есть еще и некоторая идейная связь между вроде бы противоречащими друг другу символами, тем же самым крестом, красной звездой и так далее. Есть у них единый знаменатель. Этот единый знаменатель называется «державная мощь». Не забудем, что товарищ Сталин более иступленного врага старой России, кажется, трудно было себе представить. Дворян и священников расстреляли ничуть не меньше, чем коммунистов-интернационалистов. Так вот, во время войны, как известно, он и церковь возрождал, и красные звезды этому делу не противоречили, потому что все это шло в единый тигель. Это вот единый знаменатель, державная мощь. И она не имеет характера такого блоковского «на горе всем буржуям». Неважно, с буржуями можно целоваться, обниматься, но действительно наш бронепоезд. Мы сильны безотносительно к идеологии коммунистической, монархической, либеральной, социалистической. Вот кулак. Кулак задран. Вот это тот единый знаменатель, идеологический знаменатель, под который подверстывается все это хозяйство. Но только проблема в одном. Замах-то рублевый, а результат, извиняюсь, хреновый, потому что в основе-то нету. Конечно, символов можно понацеплять сколько угодно. Можно и памятников понаставить, и все, что хочешь. Но реальная мощь определяется не тем, как громко вы о ней кричите, а тем, какие за ней стоят экономические силы. А известно, что с ними, мягко говоря, большая проблема. Но можно перейти в символическое измерение, и чем слабее эта самая державная мощь в реальности, тем громче ее провозглашать. Тоже способ.
Спасибо, Леонид Александрович. И прошу вас, Георгий Николаевич Владимов.
Да вот мы как-то, по-моему, пришли одновременно и не пришли к общему выводу, и все-таки пришли к нему. Действительно, державная мощь – то, что нам хочется выразить с этими нововведениями. Мы потерпели жесточайшее поражение в этом противостоянии Соединенных Штатов и Советского Союза, НАТО и Варшавского договора. А тем не менее хочется как-то помахать кулаками вместо драки. Как-то показать, что вот у нас под рубашкой перекатываются шары бицепсов. Вот я думаю, вот этот еще петушиный задор, который овладел сейчас нашей властью, вот он и выражается в этих попытках во внешней политике, по крайней мере, выражается в этих попытках нововведения.
Спасибо, Георгий Николаевич. И в заключение Андрей Борисович Зубов.
Мне кажется, что соединение с символом – это очень и очень важная вещь. И то, что сейчас хотят соединить себя с советскими символами и с советской державностью, это означает то, что на самом деле нынешняя власть хочет оправдать тот страшный период нашей истории и хочет вновь, так или иначе, жить в нем, а не в той русской истории, которую эта красная звезда пыталась уничтожить и, к сожалению, уничтожила в долгом противоборстве, когда русскому трехцветному знамени и двуглавому орлу противостояло именно красное знамя и красная звезда.
Спасибо, Андрей Борисович. В заключение мое соображение. Дело в том, что тех символов – это российская элита и это российское военное сословие просто не знало. Они не историки, точно так же, как заметил Леонид Александрович, что энциклопедию, кажется, читаю только я один. Ну, это преувеличение. Тем не менее, время наше истекло. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Москвы публицист Леонид Радзиховский и историк Андрей Зубов. По телефону из Нидерхаузена, Германия, писатель Георгий Владимов. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего вам доброго.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Блеск и нищета постмодернизма».
Новое мироощущение родилось еще на исходе Второй мировой войны, когда появилась насущная необходимость объяснить глобальную катастрофу, постигшую западную цивилизацию. Взявшись за эту задачу, философы франкфуртской школы предприняли ревизию всей новой истории Европы. Они исходили из вполне понятной предпосылки. Раз прогресс привел человечество к Освенциму, он вел нас не туда, куда обещал. Главным в их позиции была критика просвещения. Этой проблеме посвящена знаменитая книга Адорна и Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Написанная в 1944 году, она наметила ряд сюжетов, которые стали постоянными в трудах более поздних философов, уже наших современников. Весь страшный тоталитарный опыт немецкие философы выводили из просветительского проекта, обещавшего освободить человечество из-под власти предрассудков. Вооруженная рационализмом мысль должна была привести к окончательной победе разума. Вместо этого просветительская утопия, которая два века вела мир по пути прогресса, привела к провалу, к историческим катаклизмам невиданных масштабов. Рай стал адом. Почему? Потому, отвечали авторы, что само просвещение было тоталитарным. Стремясь к универсальным истинам, оно оперировало абстракциями, безжалостно отсекая все, что не подавалось счету и не приносило пользы.
Абстракция, главное орудие просвещения, относилась к отдельным штучным объектам, как отрицаемая им судьба. Оно ликвидировало их.
Для просвещения существовало лишь то, что переводилось на язык разума, на язык числа и формул. То, что терялось в переводе, исчезало из поля зрения. Мир перечислялся, как это делала знаменитая энциклопедия. Этот, как писали философы, утилитарный подход к эпистемологии сформировал особое, незнакомое прежним эпохам мироощущение.
Просвещение ведет себя по отношению к вещам, как диктатор по отношению к своим подданным. Он знает их лишь настолько, насколько может ими манипулировать. Человек просвещения познает только те вещи, которые может сам сделать.
«Поверх барьеров. Блеск и нищета постмодернизма». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Эфир 23 ноября 2002 года.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Блеск и нищета. постмодернизма.
Что война с террором подходит к нам все ближе, она не становится ни проще, ни понятнее мирному жителю, который внезапно попал на передовую. В этой странной войне и впрямь трудно разобраться. Ведь даже решительные победы в ней не приносят покоя. Самые простые вопросы остаются без ответа. Ну, скажем, увеличилась ли безопасность Америки после разгрома талибов в Афганистане? И да, и нет, отвечают политики. Эту амбивалентность американцы трактуют как бесспорную угрозу. Судя по опросам общественного мнения, большинство считает, что страна по-прежнему уязвима, что, несмотря на все экстренные меры властей, опасность новых атак не уменьшилась. Все это значит, что традиционные, опробованные столетиями методы борьбы с врагом не обещают полного успеха. Террор – орудие слабых, он ведь не рассчитывает одолеть в прямой схватке. Он стремится не победить, а запугать нас. В сущности, его оружие – психология. Его цель – посеять страх и неуверенность, разрушить душевный баланс цивилизации, заразить мир неврозом. Поэтому и ответ на этот вызов не может быть однозначно силовым. Пока объединившийся цивилизованный мир готовится защищать себя военными мерами, многие задаются другим вопросом. Наиболее дальновидные считают, что самые умные бомбы не помогут нам добиться окончательной победы над террором. Ключ к ней не только на полях сражения, но и в умах противников. Пожалуй, красноречивее всех об этом сейчас говорит Томас Фридман, влиятельный колумнист «Нью-Йорк Таймс», трижды принесший ей Пулитцеровскую премию. После 11 сентября он объездил весь Ближний Восток, почти все исламские страны. Свои отчеты об увиденном и услышанном Фридман публиковал в газете, а потом собрал в книгу, которая недавно вышла в свет. Портрет Америки, который Фридман привез за своих путешествий, вовсе не похож на тот, что страна видит, глядясь в зеркало. Именно в этих искажениях и кроется постоянная опасность. Террор, говорит Фридман, как гидра, на место каждого убитого террориста приходят два новых. Прервать эту дурную геометрическую прогрессию – вот уже не тактическая, а стратегическая задача свободного мира, если он хочет оставаться таковым. Истоки террора Фридман ищет за школьной партой исламских стран. Зерна ненависти к Западу в их учебниках истории. Слишком часто они, извращая правду, учат видеть в Западе только безжалостного агрессора, борьба с которым представляется неизбежным и правым делом. Закладывая в юные мозги семена зла, школа готовит новую армию террора. Война с ней должна начаться с самого начала, с урока истории. Понимая это, Америка сегодня спешно мобилизует силы, чтобы всеми возможными способами внедрить сознание своих потенциальных противников в менее параноидальную картину мира. Собственно, это продолжение той успешной политики, которая принесла Западу победу в холодной войне. Главным оружием в этом арсенале служит правда о самой взрывоопасной из всех наук – истории. Но готов ли сам Запад к тому, чтобы найти, сформулировать и высказать эту правду? Правду о себе. События 11 сентября стали водоразделом, отделившим одну эпоху от другой. Сегодня кажется, что еще совсем недавно, всего лишь чуть больше года назад, мы жили в другую, менее ответственную интеллектуальную эру. Именем ей был постмодернизм. Чтобы окинуть одним взглядом этот сложнейший концептуальный комплекс, понадобился исторический катаклизм, радикально изменивший духовный климат нашего опасного времени. С высоты этих испытаний постмодернистская философия уже не кажется подходящим идейным оружием цивилизации в борьбе с варварством. Она, эта самая философия, им, впрочем, никогда и не была. Дело в том, что в своих самых общих подходах постмодернизм с его глубочайшим скепсисом по отношению к философии и истории всегда относился критически к основам современной западной цивилизации. Еще недавно это было не так важно и не так очевидно. Тем более, что постмодернизм, как каждый предельно широкий термин, включает в себя множество трактовок, часто противоречащих, а то и исключающих друг друга. Такой постмодернизм без берегов стал настоящей фабрикой теорий, работающей бесперебойно и потому с перепроизводством. На затоваренном складе интеллектуальных товаров уже не так просто разыскать основы постмодернизма, его первоначальный импульс, основополагающий миф, исходную посылку, определившую вектор всей последующей эволюции. Однако сегодня нам жизненно важно вспомнить об этой отправной точке. Большинство историков постмодернизма, а у этого течения уже есть своя богатая история, сходятся в том, что новое мироощущение родилось еще на исходе Второй мировой войны, когда появилась насущная необходимость объяснить глобальную катастрофу, постигшую западную цивилизацию. Взявшись за эту задачу, философы франкфуртской школы предприняли ревизию всей новой истории Европы. Они исходили из вполне понятной предпосылки. Раз прогресс привел человечество к Освенциму, он вел нас не туда, куда обещал. Главным в их позиции была критика просвещения. Этой проблеме посвящена знаменитая книга Адорно и Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Написанная в 1944 году, она наметила ряд сюжетов, которые стали постоянными в трудах более поздних философов, уже наших современников. Весь страшный тоталитарный опыт немецкие философы выводили из просветительского проекта, обещавшего освободить человечество из-под власти предрассудков. Вооруженная рационализмом мысль должна была привести к окончательной победе разума. Вместо этого просветительская утопия, которая два века вела мир по пути прогресса, привела к провалу, к историческим катаклизмам невиданных масштабов. Рай стал адом. Почему? Потому, отвечали авторы, что само просвещение было тоталитарным. Стремясь к универсальным истинам, оно оперировало абстракциями, безжалостно отсекая все, что не подавалось счету и не приносило пользы.
Абстракция, главное орудие просвещения, относилась к отдельным штучным объектам, как отрицаемая им судьба. Оно ликвидировало их.
Для просвещения существовало лишь то, что переводилось на язык разума, на язык числа и формул. То, что терялось в переводе, исчезало из поля зрения. Мир перечислялся, как это делала знаменитая энциклопедия. Этот, как писали философы, утилитарный подход к эпистемологии сформировал особое, незнакомое прежним эпохам мироощущение.
Просвещение ведет себя по отношению к вещам, как диктатор по отношению к своим подданным. Он знает их лишь настолько, насколько может ими манипулировать. Человек просвещения познает только те вещи, которые может сам сделать.
Знание редуцировалось в технологию, которая дает иллюзию власти над миром. Но эта власть лишь над той его частью, которая укладывается в формулу. Поскольку лишнее мешает торжеству разума, оно подлежит ликвидации. Алгебра умозрительного несовместима с арифметикой жизни. Их конфликт неизбежен. Он-то и порождает тоталитарные режимы. Для тех, кому повезло пережить жуткий 20 век, соблазн такой концепции огромен. Слишком многое из нашего недавнего прошлого укладывается в эту схему. Ведь логика действительно логична. Ведь за каждым безумным проектом 20 века, от орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки, стояла причина. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый, как в формуле «социализм плюс электрификация». Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше, тем лучше. Это экспансионистское мышление несло в себе то самое благородное просветительское зерно, под которое, казалось, не жаль распахать любую целину. Возразить можно только одно – не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению. В конце концов, не она, а мы придумали математику. Критика просвещения, которая подхватила и развернула философия нескольких последних десятилетий, вела к пересмотру всемирно-исторического проекта «Устройство человеческого счастья», который вдохновлял мир на протяжении веков. Постмодернисты пришли к выводу, что проект провалился. Прогресс и социальный, и научно-технический завел нас в тоталитарную бездну. Выход, говорят они, не в том, чтобы скорректировать старый проект, и не в том, чтобы создать новый, а в том, чтобы отказаться от всяких попыток тотального преобразования жизни. Ключевое слово здесь – тотальность. Оно стало пуглом новых философов. Леотар, один из отцов-основателей постмодернизма, писал:
«Мы уже достаточно заплатили за ностальгию по целостному единому. Цена этой иллюзии – террор. Чтобы фантазия не захватывала в заложники реальность, объявим беспощадную войну тотальности».
Разочаровавшись во всякого рода магистральных путях, постмодернизм свернул на обочину, сделав своим знаменем фрагментарность и маргинальность. Прежде всего, это означало конец истории. Не только той, в которой мы живем, но и той, которую мы себе рассказываем. Как теперь принято считать, мир доступен нам только в виде нарации, в виде повествования, в которое тем или иным образом укладывается все, что мы знаем об окружающем. Присутствие самой нарации неизбежно. Мы просто не способны воспринимать жизнь вне сюжета, даже когда сами этого не замечаем. Мириады фактов должны уложиться в определенную историю, которая в сущности и есть та история, которую мы изучаем в школе. Естественно, что формирование картины мира в нашем сознании зависит от того, кто рассказывает нам историю. Одна история получалась у марксизма, другая у нацизма, третья у либеральной демократии. Радикальность постмодернизма заключалась в том, что он отказался оценивать правомощность разных версий. Они все неверны. Вопрос не в том, какая история права. Пагубна сама идея метанарации, большого повествования, которое организует нашу жизнь, помещая все ее несчастливые богатства в жесткие идеологические рамки своей теории. Опасность именно в тотальности такой практики. Абстрагируясь от всего лишнего, она не приемлет ничего местного, локального, индивидуального. Все, что не вписывается в большой рассказ, остается незамеченным, а значит, несуществующим. Тут можно привести один наглядный пример из области архитектуры, которая всегда служила постмодернизму концептуальной лаборатории. Высшее проявление рационального, просветительского по своей сути зодчества, так называемый интернациональный стиль. Мы знаем о нем по стандартным стеклянным небоскребам, рассеянным по городам всех континентов. Сами по себе они могут быть даже красивые, во всяком случае, в Нью-Йорку они точно идут. Беда в том, что они всюду одинаковы. В этом суть замысла – создать высокофункциональную архитектуру, воплотив в ней идеальный в своем бескомпромиссном рационализме дом. Дом для всех. Его можно поставить где угодно, а значит нигде, потому что такого адреса где угодно в мире просто не существует. Из этого примера ясно, какового врага себе выбрали постмодернисты. Объявив войну всякой тотальности, они открыли охоту на любые ее проявления. Приучая к относительности ценностей, они принялись разрушать все каноны. То целеустремленное, поступательное движение, которое привычно связывалось с понятием прогресса, сменилось хаотической игрой вещей и явлений. Утративший целостность, пусть и иллюзорную, мир, стал безнадежно запутанным и дробным. И нам не остается ничего другого, как принимать его таковым. Ведь, как сказал Ролан Барт, этот лабиринт и есть наш дом.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Блеск и нищета постмодернизма».
Ну а теперь я хочу спуститься с интеллектуальных высот, чтобы поговорить о буднях постмодернизма. О том, как все его блестящие теоретические построения воплотились в обычную, довольно далекую от академии жизнь. У меня была возможность наблюдать за постмодернизмом в действии, изнутри. За ходом этой философской революции я следил дважды. В первый раз разбираясь в трудах ее апостолов, во второй, глядя, во что превращаются их идеи на практике, в каком виде они доходят до потребителя и какое воздействие на него оказывают. Дело в том, что рассвет постмодернизма пришелся как раз на те два десятилетия, в которые уложилось образование моего сына. Обладая отчетливыми гуманитарными склонностями, учась в лучшей манхэттенской школе и в одном из лучших в стране Нью-Йоркском университете, он оказался вполне подходящим объектом для наблюдения. Заглядывая с первого класса в школьные учебники сына, я узнал из них много странного. Ну, скажем, кто из нас слышал об ирокезской арифметике, которая упоминалась в качестве альтернативы нашей таблицы умножения? Естественная история включала в число космологических гипотез миф о сотворении мира индейцами-магиканами. Еще удивительной была история обыкновенная, в которой не упоминалось открытие Америки. Речь тут шла о контактах европейцев с аборигенами, причем Колумб в них выглядел настоящим пиратом. Чем старше становился сын, тем удивительнее становились изучаемые им предметы. Ну, скажем, в выпускном классе был курс «Греческая трагедия с феминистской точки зрения». Все бы ничего, но этот весьма причудливый предмет не дополнял курс по античности, а заменял его. Тут уж я не выдержал и отправился на родительское собрание, где мне и другим, надо сказать, взбешенным родителям объяснили все, чего мы не понимали. Речь шла, естественно, о плюрализме культур, который исключает канонизацию единственной традиции. «Современный человек, — говорили учителя, — должен вырасти с представлением о равенстве разных культур, должен уметь видеть предмет со всех сторон, должен не замыкаться в рамках обветшалой иерархии старых авторитетов». Я решил не спорить с сегодняшним днем и отдал сына в очень, кстати сказать, недешевый университет, знаменитый своими высокоучеными профессорами. Главным предметом, дорвавшись до любимого, он выбрал историю, хотя я сердцем и чувствовал, что этого делать не стоит. С понятным интересом человека, который платит за образование сына по $1000 в месяц, я следил за ходом обучения. Утонченность его с трудом поддается описанию. Скажем, столь актуальную сегодня историю Ближнего Востока исследовали на примере торговли шелком в Леванте XIX века. Первая мировая война была представлена предметом «Милитаристская пропаганда в Бельгии 1914 года». Литература Франции, язык, который сын выбрал своей второй специальностью, изучалась на материале африканского романа. Даже такой безобидный краеведческий предмет, как история Нью-Йорка, превратился в эволюцию нью-йоркского интеллектуализма на рубеже XX века. Вздыхая по старым временам, я тщетно искал в программе более вменяемые курсы, вроде «Основы западной цивилизации», или «История мировой литературы», или хотя бы просто «История с неандертальца до наших дней». Ничего такого, однако, не было и быть не могло. Ведь подобные общеобразовательные курсы, без которых, по моему мнению, никакое общее образование вообще невозможно, противоречили бы постмодернистской стратегии, отвергающей знаменитую и порочную метанарацию. Избавляя студента от большого нарратива, от идеологизирующего рассказа, объясняющего мир и человека, постмодернизм заменил его микроисторией. Сужая предмет до булавочного укола, она бесспорно глубоко проникает вглубь своего сюжета. В хорошем исполнении такие студии бывают очень интересные. О лучших образцах я не так давно рассказывал в одной из наших бесед. Проблема в том, что это неостановимый процесс. Нам никогда не исчерпать окружающую вселенную, а значит и не избавиться от дурной бесконечности 10 000 вещей. Лишенный пресловутой метанарации, мир разваливается на несвязанные между собой случайно выбранные куски. Собственно, это и есть цель постмодернистской философии с ее пафосом фрагментации, препятствующей созданию ненавистной тотальности. В такой истории, истории крошек, собранных со стола прошлого, есть бесспорный смысл для тех, кто ее пишет. Ведь ее авторы выросли в другую эпоху, в других университетах, создававших в их сознании как раз ту целостную картину мира, которая теперь так успешно разрушается. Нынешнему поколению уже не с чем бороться. Им ведь не дали возможность выбирать себе историю. В результате они, в большинстве своем, от нее отказались вовсе. К сожалению, это не преувеличение. Вскоре после 11 сентября Совет университетских попечителей и выпускников, крупнейшая организация американских интеллигентов, которую возглавляет жена вице-президента США Лин Ченни, выпустила специальный меморандум. Этот примечательный документ озаглавлен с предельной выразительностью. Как наши университеты проваливают Америку и что с этим можно сделать? Суть меморандума можно свести к следующему.
Пока весь цивилизованный мир объединяется для отпора терроризму, незначительное, но влиятельное меньшинство составляет пятую колонну в университетских стенах. Их стараниями студентов лишили возможности приобрести прочные знания по истории Запада вообще и Америки в частности. Сегодня 77% выпускников 100 лучших вузов страны получают дипломы, так и не открыв ни одного учебника по истории той самой цивилизации, которую им предстоит защищать.
Авторы меморандума специально оговаривают, что они не покушаются на святую академическую свободу, позволяющую каждому профессору иметь свои взгляды и излагать их с кафедры. Они всего лишь требуют вернуть в университет давно исчезнувшие из него курсы, дававшие возможность студентам прийти к более традиционным и, скажем прямо, более здравым взглядам на природу западного общества. За этим требованием стоит ясно сформулированная необходимость подготовить мир к той новой ситуации, в которой он сейчас живет. 21 век оказался не похожим на 20-е. Как бы странно это ни звучало, терроризм стал тем неожиданным катализатором, что многократно ускоряет реакцию. Бросив вызов цивилизации, террористы вывели себя за ее пределы. И это сближает новую опасность с естественными катастрофами, с экологической угрозой, скажем. Столкнувшись с общим противником, мир вынужден объединяться, что и происходит на наших глазах. Последний свежий пример – голосование в Совете Безопасности ООН по поводу разоружения Ирака. Страны и народы, еще несколько лет назад разделенные политикой и идеологией, сегодня единодушны в решимости защитить нормы цивилизации, хрупкость и уязвимость которой так ярко обозначились после 11 сентября. так, вопреки своей воле, террор стимулирует планетарное мышление. Оставив Академию пестовать плюрализм культур, мир, похоже, уже готов договориться о тех минимальных нормах общежития, которые называются цивилизацией и делают возможной существование на нашей планете. Не значит ли это обнадеживающая перемена, что сейчас рождается как раз та самая новая тотальность, возможность которой с таким пылом и талантом отрицал постмодернизм? Рожденный в эпоху розни и противоречий, в эпоху, культивировавшую различия и границы, он оказался несозвучен новому времени с его тягой к интеграции и синтезу.
Слушали передачу Александра Гениса «Блеск и нищета постмодернизма».
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.